Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость в программе «Без дураков» Михаил Федотов. Здравствуйте, Михаил Александрович.
Здравствуйте.
Советник президента Российской Федерации.
Стоп.
Председатель.
Нет. Стоп.
Нет. Стоп.
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 Стоп. Правильно.
Большая просьба, сразу договариваемся. Я пришел к вам в эфир как председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества, как секретарь Союза журналистов. Но не как советник президента. Иначе вы мне создадите большие проблемы на работе.
Хорошо. Ну, вроде вижу вас целиком, да. То есть, какую-то часть дома оставили все равно. Или там
на работе оставил.
В хард-диске.
На работе, да.
Часть запечатанной.
Просто объясню. Просто есть правила, еще установленные в 96-м, по-моему, году, о том, что сотрудник администрации президента должен, прежде чем выступать в средствах массовой информации, согласовать это в пресс-службе. Но если это не входит в его функциональные обязанности.
Ваши функциональные не входят.
Как советника – нет, а как председателя совета – да, входит.
Отлично. А совет этот тот самый СПЧ, который часто титруют и сокращают, а полное его наименование – Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Совершенно точно.
Будем точными. Хорошо. В прошлый раз мы с шутками, прибаутками, почти танцами и стихами рассказали о многих этапах вашей деятельности, в том числе и юнацкой.
Давайте сохраним этот
стиль. И закон о средствах массовых информации, о средствах массовой информации, да, тот самый, по которому в том числе «Эхо Москвы» было создано в 90-м году. А сегодня эти темы особо затрагивать, наверное, не будем. Есть много других тем, и гораздо более жесткие в том числе. «Привет из горящего танка». Угу. Передали вам, а вы передали всему народу. Самая обсуждаемая тема в вопросах, которые пришли на этот эфир. Я думаю, что стоит с него начать и поговорить на эту тему. Большинство аудитории, задающие вопросы, просто подавляющее большинство, рассказывает вам свое фэ по этому поводу. Например, Сеск, человек так подписался, относился к вам с уважением. Господи, зачем вы эту агитку от своего имени опубликовали? Пьес, для меня вас больше не существует. И только одно спасибо. Есть и спасибо тоже за это письмо. Как относитесь? Вообще, зачем вам это нужно было?
Значит, понимаете, какая штука? Я человек, который привык говорить правду. Ну, как-то вот с детства меня так приучили. Поэтому, когда моя жена получила эти письма, сначала первое, потом второе, она получила их от нашей приятницы, от человека, которого мы знаем, и я ее знаю очень хорошо. Человек с колоссальным чувством юмора, такая, ну, по сравнению со мной, молодая женщина.
Объясним для тех, кто в танке. Эта женщина живет в Донецкой области.
Да, она живет и работает в Донецкой области, в маленьком городке. Это не Донецк, не Славянск, не Краматорск, нет. Его, так сказать, в информационных лентах вы его, наверное, не найдете. Но она там живет, она там работает. И она написала о том, что она видит и чувствует. Я попросил нашего пресс-секретаря просто убрать оттуда всякие детали, которые могут помочь ее идентифицировать. И я считал своим долгом, это в том-то все дело, что это не агитка. И те, кто считает, что это агитка, это люди, которые попали под влияние одного из участников информационной войны.
А вот смотрите,
мне, кстати говоря, один мой друг недавно позвонил и сказал, что как ты мог это напечатать? Я говорю, старик, это правда. Это не может. Что значит не может быть? Это правда. Я верю этому человеку, потому что я знаю этого человека. Вот в чем проблема. Понимаете? Поэтому это в том-то все дело, что это никакая не агитка. Это не какой-то односторонний взгляд. Это взгляд человека, который находится там. на месте. А вот она там живет и работает.
Смотрите, Михаил, ну это взгляд с одной стороны, да? Если это публикаторство, если вы выступаете в вашем блоге, ну это официальный блог, поскольку это на официальной странице.
Но это мой блог, поэтому я это не размещал.
Вот блог при должности, скажем так, который потом воспроизводится другими средствами
массовой информации. На сайте совета, да.
На сайте совета, да, совершенно верно. Так что там можете все это найти.
Да, конечно.
Но у вас нет писем из Киева, допустим, из Львова.
Ну, у меня, есть
Кремля.
У меня есть друзья.
То есть, публикуя, я понимаю, да. Вот я хочу сказать, публикуя эти письма, вы показываете одну из сторон. Причем не те события, которые вы видели, а которые видел человек, который вам доверяет.
Да, правильно.
Вы считаете, что на официальной должности.
Здесь дело же не в должности, здесь дело в правде. Понимаете? Правду. Надо, люди должны знать правду. И при том потоке, который выплескивается на сознание наших людей вот в этой информационной войне, вот этот глоток правды, глоток того, что... Понимаете? Вот мы не хотим это видеть. Нам не нравится эта правда. Но это правда.
А тогда, если о правде и истине поговорить, глоток правды, я прочитал с огромным удовольствием, могу сказать, да, какая-то нотка к общей картине что происходит.
Я вам скажу, как это все получилось. Я пришел домой после работы, и мне жена сказала, говорит, я получила письмо от... Дальше она сказала имя нашей вот этой приятницы. Это, она говорит, ты знаешь, я это прочитала, я хочу, чтобы ты это тоже прочитал. Я говорю, знаешь, у меня нет времени это читать. Она говорит, давай я сама тебе прочитаю. И она мне вслух с компьютера стала читать это. Это было это в электронной почте она получила. Вот, и я это послушал, сказал, потрясающе. И написано же замечательно. Ну, потому что я знаю эту женщину, она действительно человек с колоссальным чувством юмора, ее слушать это все время хохочете, даже когда она говорит о самых серьезных вещах. Вот. Но это не односторонний взгляд.
Нет, это взгляд, одного человека.
Конечно, это взгляд
волей-неволей односторонний.
Конечно.
Даже
конечно.
У человека самого осведомленного типа президента, он все равно односторонний.
Вот представьте себе, вы приехали вот в этот городок, вы же будете рассказывать то, что вы видели, правильно?
Правильно. Я выдаю это будет,
в этом смысле это будет односторонний взгляд.
Конечно.
Но если вы будете рассказывать правду, то это будет ценно. Если вы будете рассказывать о гитке, то это, конечно, бессмысленно.
Но СПЧ отправлял и группу вредно. Своих членов, в том числе, для того, чтобы они разбирались в ситуации на Украине.
Да.
И эти письма, они тоже становились, понятно, публичными, высказывания
конечно,
они распространялись.
Конечно,
конечно. Это был взгляд с разных сторон, как СПЧ состоит из людей.
Безусловно, у нас на Украину ездили и Шевченко, и Андрей Юров, и Игорь Борисович, и Элла Полякова, и Лиза Глинка, и Евгений Бобров. Это все разные люди.
Но вы публикуете все равно лишь вот одну позицию.
Наоборот.
В вашем блоге есть и другие.
Нет, это не в моем блоге. Это в блогах других членов Совета и в сообщениях, в информационных сообщениях Совета. Потому что это члены Совета по линии Совета ездили. И вот были в разных регионах Украины, и в Киеве были, и в Донецке были, и в Луганске, и в других регионах. И все, что они считали нужным сообщить, они сообщали.
Вот видите, как оно, Михаил Александрович, это не лесная новь вспомнилась, в которой вы работали когда-то еще в советское время. О чем там были заметки, кстати?
Я помню заголовок одной своей статьи, она называлась «Рубль на каждом кубометре».
С экономической подоплекой.
Да-да-да.
Фактически.
Ну, такая была идея, значит, там отходы в доходы.
Не знаю, сколько писем получила та публикация, но вот это ваша публикация, согласитесь, что сами ожидали такой эффект, разорвавшейся бомбы,
нет, не ожидал. Но считал нужным просто это опубликовать, потому что... Но, кстати говоря, обратите внимание, после второго письма, третьего письма нет. Потому что я получил письмо от нее, еще одно, уже она мне написала. И написала...
Прекратить публикацию.
Миш, пожалуйста, я стала бояться. потому что сейчас Нацгвардия, значит, входит в города, проводит там люстрацию, и некоторых так отлюстрировали, что найти живыми не могут. Но я не знаю, что за этим стоит, но, во всяком случае, есть и какие-то факты, но если такие факты есть, то это очень опасно. Это меня очень беспокоят такие вещи.
Кстати, предварительное согласие на публикацию
получили? Да, безусловно. Всё, безусловно.
С законом об авторских правах.
Здесь дело не в авторских правах, здесь дело именно в вопросах безопасности человека. Потому что одно дело, когда она это написала нам с Машей, а другое дело, когда мы это придаем гласности. Здесь я понимаю, что она сама должна для себя определить, будет она, согласна она на то, что это будет опубликовано или нет. Потому что, в общем, это же такие заметки очень личные, очень частные. Но это, да, это вот свидетельство непосредственно из гущи событий.
Ну, даже перетекать не надо, собственно, в Украине мы там и оказались. Я еще раз вернусь к тому, что члены Совета по правам человека имеют разные, часто противоположные мнения по поводу того, что там происходит, в том числе и с правами человека, и с одной, и с другой, и с третьей, и с пятой стороны.
Конечно.
Вы как,
это нормально.
Вы как председатель Совета, вы какую-то позицию занимаете, либо вы просто модерируете дискуссии?
В том-то все и дело. Мы даже в регламенте записали, что председатель совета голосует последним. То есть моя роль именно модератора или, как я выражаюсь, дружественного интерфейса. Потому что я должен соединять совет с президентской администрацией, с правительством, с министерствами, ведомствами, с местными властями. Кстати говоря, возвращаясь к теме Украины, знаете, когда первый раз Лиза Глинка вместе с Эллой Поляковой туда поехали, в Донецк, то в день, когда они должны были возвращаться, а я поехал как раз менять колеса на машине. Потому что, ну, жене как-то это времени у нее нет. И потом еще эта станция колесная очень далеко оказалась. Ну, короче говоря, я поехал менять колеса, и в это время раздается телефонный звонок. Мне звонит Лиза Глинка и говорит: «Слушай, я не знаю, как мы отсюда вылетим, потому что вот мы сейчас выехали из гостиницы, а нам водитель такси сказал, что нас не выпустят, что у нас отберут паспорта, у нас аннулируют билеты, и где мы там окажемся, мы не знаем. Сделай что-нибудь». «Ну, хорошо. Сделай что-нибудь». А что я могу сделать, стоя в этом самом пункте замены колес? У меня нет даже никаких телефонов, чтобы с кем-то связаться. И потом, с кем? С кем? С послом Украины в России? И это же другая страна. И у меня, ну, никаких возможностей не было, почти никаких. Я начал звонить по телефонам, которые у меня были. Это телефоны уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины.
Ну, это раз, что второй совет при президенте, поэтому и администрация президента, наверное, тоже занимается.
А что администрация может сделать на территории Украины? Ничего она не может сделать. Понимаете? И тогда единственная, вот мне пришла в голову мысль, и это была правильная мысль, я позвонил в Аэрофлот, дозвонился до заместителя генерального директора Аэрофлота, рассказал ему эту ситуацию, он говорит: «Не волнуйтесь, они улетят, все, что от нас зависит, мы все сделаем». И действительно, через несколько часов она мне позвонила, что вот мы сидим в самолете, все в порядке, мы улетаем.
И что, кроме как позвонить в Аэрофлот, других возможностей...
Никаких.
Хотел назвать вас чиновником, но в данном случае не чиновник, а глава общественной организации.
Это не общественная организация, это консультативный орган.
Консультативный орган.
При президенте.
Юрист, преклоняюсь, да. Точность прежде всего.
Да, я не отрицаю, что я юрист. Более того, я всегда подчеркиваю, что я юрист в седьмом поколении. Ну, если складывать поколения по отцовской линии и по материнской, получается 7-7.
Тогда, как настоящий юрист, вы, конечно, свою позицию по нарушениям прав человека в этих, тех и иных ситуациях, наверное, не озвучите, либо озвучите.
Почему?
Нет?
Почему?
У вас есть определенная позиция, кто нарушает больше, например, да? Ведь всех волнует, журналистов всегда вопрос, кто виноват там, что делать и так далее.
Да нет, я думаю, что права человека нарушаются с обеих сторон. И нарушается прежде всего самое главное право человека, право на жизнь. Потому что если человек мертв, у него какие ему нужны еще права? Вот в чем проблема. Поэтому вот самое страшное, конечно, это то, что там убивают людей. Поэтому вот я бы обратил внимание радиослушателей на заявление Совета от 5 мая, которое подписали почти все члены Совета. 59 человек из 61. Два человека не подписали. Знаете кто? Алексей Пушков и Елена Масюк.
Хорошая компания, да.
Да. Вот два человека отказались.
Я так предполагаю, что по разным причинам, конечно, потому
да.
что люди разные.
Да.
Это заявление, напомните, о чем было.
Оно как раз было о событиях на Украине, о трагедии в Одессе, о ситуации на Юго-Востоке, Донецк, Луганск. И мы там обращались и к ОБСЕ, и к Совету Европы, и к ООН, и предлагали свою помощь для того, чтобы помогать вот наблюдателям ОБСЕ, в частности, и просили, с другой стороны, помощь ОБСЕ для наших гуманитарных акций, потому что, ну, слушайте, мне просто страшно за них, когда Лиза туда едет, когда Элла Полякова туда едет, мне просто за них страшно.
Ну, нам всем за них страшно, но удалось что-то, даже вот это заявление, подписанное,
значит, я вам скажу,
96% членов,
да,
Совета.
Значит, вот почти все члены Совета подписали, на следующий день через МИД я это отправил главе ОБСЕ, и никакого ответа.
И все.
После этого у меня было еще несколько встреч с послами разных стран, которые являются членами ОБСЕ. Я им об этом говорил, они говорили, да-да-да, это очень важно, мы понимаем, мы постараемся ускорить ответ ОБСЕ. И ничего. И вот на прошлой неделе я был в ОБСЕ, выступал там как раз вот на близкой мне родной теме свободы массовой информации, защиты прав журналистов и так далее. И с помощью нашего постпредства мне организовали встречу с действующим председателем ОБСЕ, послом Швейцарии, господином Гремингером. И мы минут 30, наверное, если не больше, разговаривали по поводу того, что необходимо ответить на наше письмо, необходимо ответить на наш призыв и на наши предложения. И он, глядя мне в глаза, говорил, да, мы понимаем, да, хорошо, я обязательно рассмотрю, хотя письмо-то у него с начала мая. А сейчас уже июль, и, ну, как мне сказали наши дипломаты, у них нет правила, что в месячный срок должен быть ответ.
Понятно, вот,
но
авторитет,
я надеюсь,
Совета
надеюсь.
Правам человека от этого, в общем, не усилился и не улучшился.
От чего? От того, что ОБСЕ ничего не ответило?
Ну, в том числе.
Да, понимаете, какая штука? Нас волнует ситуация, нас волнует то, что мы могли бы помочь как-то все-таки ослабить негативные последствия этой ситуации.
Но
вот ведь нам что для...
Результативность важна. Есть, об этом многие спрашивают в упрек. Упреки вам здесь кидая в предварительных вопросах, а я зайду с другой стороны. Вот из всех кейсов, которые вы рассматривали в СПЧ за последнее время, останемся на той же Украине, да, два свежих подкинут, один...
Ну, давайте исходить из того, что Украина все-таки иностранное государство.
Савченко один кейс, а второй тут еще, ну, про Селезнева потом тоже спросим, поскольку вы высказывались по этому поводу и приняли.
Значит,
вообще какой-то кейс удалось рассмотреть
могу
до конца,
сказать, вот, давайте.
Довести до результата?
Ну, давайте скажу. Значит, по Савченко. Савченко мы не занимались, потому что по Савченко к нам обращений не было ни от кого. Вот, в частности, Валерия Лутковская, уполномоченная по правам человека в Украине, Верховной Рады, мы с ней знакомы, и мы занимались как раз в связи с ее обращением, мы занимались делом Олега Сенцова, например, занимались некоторыми другими вопросами. Но, как вы понимаете, мы же не суд, не следственные органы, не генеральная прокуратура, у нас немножко другие функции.
Ну, в решениях президента хотя бы прослеживается что-то из того, что вот вы ему отправляете? Вы же, еще раз напомню, совет при президенте Российской Федерации.
По делу Олега Сенцова, конечно, нет. Конечно, нет. Потому что это не функция президента. Президент не может и не должен вмешиваться ни в работу следственных органов, ни в работу суда. Это я вам просто как юрист говорю. Значит, если говорить о украинской истории, значит, вот по Савченко мы не занимались, потому что Лутковская обратилась к Александре Памфиловой, как уполномоченной по правам человека в Российской Федерации, и к Татьяне Зражевской, которая уполномочена по правам человека в Воронежской области. Вот они...
Такие картины немножко от футболя, не бюрократические.
Не-не-не.
У нас тут одна организация, вторая, третья.
Не-не-не. Здесь дело не в отфутболивании. Если бы она обратилась к нам, мы бы занимались этим, безусловно.
Хорошо, вы занимались каким-то кейсом, вот, который удалось довести до конца,
значит,
его расследования либо
решения? Значит, у нас есть для этого специальная рабочая группа, которую возглавляет Максим Шевченко и Андрей Юров. У Максима очень хорошие связи среди ополченцев. У Андрея очень хорошие связи среди правозащитников украинских. И именно благодаря этому сама наша временная рабочая группа, она очень сбалансированная. И мы стараемся не встать ни на одну сторону, ни на другую, ни в коем случае. Потому что тогда все пиши пропало, правозащитная функция исчезает. А уже начинается такая политическая функция, функция политической поддержки. Так вот, мы не занимаемся политической поддержкой ни одной стороны, ни другой стороны. Мы поддерживаем людей. Понимаете? Вот, и когда там Лиза Глинка сейчас вместе с Эллой Поляковой занимаются вывозом сирот из детских домов, вот там, где идут бои, ну, это святое дело, понимаете? И наша Раиса Лукуцова, которая тоже член Совета и возглавляет Российский Красный Крест, она дает им свою поддержку и свои бумаги сопроводительные. Понимаете, вот здесь как бы все члены Совета, они друг другу помогают, соединяют усилия для того, чтобы мы могли что-то полезное сделать. А что касается...
Про Селезнёва, тогда у нас чуть-чуть времени остается, 40 секунд, сейчас, может, начнем всего-навсего до перерыва. Про Селезнёва. Вы-то высказывались по этому делу, вы его взяли в производство.
Да, понимаете, какая штука? Мы вообще как бы не должны заниматься частными случаями. И за каждым частным случаем мы должны увидеть общую проблему. И вот эта общая проблема – это проблема реализации 61-й статьи Конституции. То есть у нас в Конституции написано, что гражданин Российской Федерации, вернее, что Российская Федерация обеспечивает своему гражданину защиту и покровительство за пределами страны. Вот мы хотим понять, как она обеспечивает эту защиту Селезнёву, Буту, Ярошенко и многим-многим-многим другим.
Короткий перерыв на новости. Напомню, что в программе «Без дураков» Михаил Федотов.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что сегодня в гостях у меня в этой программе председатель СПЧ Михаил Федотов. Да, должность советника президента мы оставили за скобками этой программы. Обратите внимание, что я корректно не задал ни одного вопроса.
Спасибо.
Меня тут обвиняют Ольга из Тюмени в том, что я давлю сильно на гостя. Ощущаете давление? Пальцы на шее стоят уже.
Да нет, понимаете, я уже так привык к давлению со всех сторон. Для меня это нормальное состояние.
Хорошо, тогда продолжим ковыряться в больных темах, в болячках, которые накипели. А что у нас еще остается? Давайте все-таки вопрос о результативности добьем и другие темы. Есть несколько тем, которые меня интересовали сегодня, но как-то так завелось. Итак, результат.
Да. Значит, я, конечно, недоволен результативностью совета, потому что у нас КПД как у паровоза, а может быть, даже и меньше, потому что я хочу все сразу, и чтобы все предложения совета немедленно учитывались. К сожалению, это не получается. Но кое-что получается. Значит, вот, например, дело Магнитского. Помните?
Конечно.
Да. Значит, к сожалению, нам не удалось довести до конца общественное расследование этой всей истории по одной простой причине. Потому что этому делу придали политический характер. Оно было политизировано. И вот тут, знаете, я пришел к выводу, чем проблема более политизирована, тем менее она разрешима. Как только вы деполитизируете проблему, ее можно решить. Нам хотелось, чтобы...
Знаете, рецепт как это сделать-то, если уж проблема становится политической. Получилось, что осудили мертвого человека.
Секунду. Для нас было важно во всей этой истории, во-первых, установить виновных. И когда совет занялся этой темой, то мне удалось договориться с Бастрыкиным, главой Следственного комитета России, о том, что члены совета будут участвовать в допросах обвиняемых и задавать им вопросы в том числе. И это было. Они участвовали. В частности, Людмила Михайловна Алексеева участвовала в допросах. Потом мы получили запрос от Следственного комитета: дайте нам экспертов для того, чтобы мы могли провести экспертизу, было ли обращение с Магнитским в следственных изоляторах, и в одном, и во втором, соответствует ли это, не было ли там того, что на международном уровне понимается как пытки и жестокое обращение. Мы дали своих экспертов. Но в этот момент началась история закон Магнитского. Ура-ура, введем ограничения, введем санкции, и все. И на этом все закончилось. Вот вся работа совета позитивная, которая могла бы продолжаться и дальше, она завершилась.
О, ну да, пример очень условный, да.
Но. Именно с учетом обстоятельств гибели Сергея Магнитского в СИЗО совет инициировал 2 законопроекта. И они были поддержаны президентом, тогда Медведевым Дмитрием Анатольевичем, и они стали законами. Это 2 поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Значит, одна из них теперь предоставляет возможность подследственному, который находится в СИЗО, просить о проведении независимого медицинского обследования. С тем, чтобы, если медики скажут, что его состояние здоровья не позволяет содержать его в следственном изоляторе, чтобы суд вынес решение об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Если бы эта норма была тогда, когда был жив Магнитский освободился бы из СИЗО, следствие продолжалось бы, а он бы находился на лечении, он был бы жив, понимаете? Это один закон. Вот я его называю первый закон Магнитского. Есть второй закон, который говорит о том, что лицо, которое обвиняется в преступлении в предпринимательской сфере, в сфере предпринимательской деятельности, что в отношении него взятие под стражу и нахождение в следственном изоляторе является исключительной мерой только в том случае, если у него нет постоянного места жительства или он не является гражданином России. То есть, опять-таки, если бы Магнитский, если бы, когда Магнитский был жив, эти законы действовали, он бы остался жив.
Но вы,
его бы освободили.
Вы можете предвидеть, что не повторится, не будет иного
дела. Можно еще одну интересную, очень интересную вещь рассказать? Значит, вот когда этот закон, который запрещает сажать в СИЗО тех, кто обвиняется в преступлениях в области предпринимательской деятельности. Как только он вступил в силу, вы знаете, насколько снизилось число возбужденных уголовных дел по этим статьям? На 70%. На 70%. Почему? Потому что недобросовестные следователи и сотрудники полиции, они использовали этот пробел в законе для того, чтобы просто осуществлять рейдерские захваты. Используя то, что человек оказывался в СИЗО и мог там содержаться достаточно долго. Понимаете? То есть, история с вот этим самым, с возможностью медицинского обследования, закон-то был принят, и он уже вступил в силу. Но для того, чтобы он начал действовать, должны были быть приняты необходимые, так сказать, подзаконные акты. И я получаю информацию от одного из членов общественной наблюдательной комиссии Москвы, что в СИЗО умер человек, что он хотел получить освобождение по медицинским показаниям, направил все бумаги в департамент здравоохранения Москвы, а там ему ответили, мы ничего не можем сделать, потому что нет соответствующей инструкции Минздрава. Тогда это был не Минздрав, а Минздрав как-то по-другому назывался. Минздрав соцразвития. Значит, и когда я это узнал, у меня как раз в эти дни была встреча с президентом тогда Медведевым, и я пришел, мы с ним обсуждали разные вопросы, и я ему говорю, Дмитрий Анатольевич, помните дело о гибели Сергея Магнитского? Он говорит, помню. Я говорю, так вот, сейчас в СИЗО еще один человек умер. Он говорит, как его фамилия? Я говорю, какая разница, как его фамилия? Дело же не в фамилии. А дело в том, что человек, который не должен был умереть в СИЗО, который был, да, у него была болезнь, и у него по закону, у него было право выйти из следственного изолятора и лечиться в нормальных условиях.
Довели до конца, довели до конца, значит, это дело, то есть сейчас уже, значит, принято под закон.
Значит, и Медведев при мне нажал на селекторе две кнопочки, а разговор был где-то в районе половины 11 вечера. И представьте себе, когда в половине 11 вечера у министра в кабинете раздается звонок по прямому проводу президентский. И он позвонил министру юстиции и министру здравоохранения. И задал вопрос. Вот пришли наши правозащитники и говорят такую вещь. Ты говоришь, да-да-да-да-да, действительно, там эта инструкция, вот мы еще ее в Минюсте не согласовали, но мы согласуем. Короче говоря, через день все было зарегистрировано, согласовано, подписано, утверждено и вступило в силу. Через день.
Будем делать вид, что государственную тайну вы не выдавали, то, что президент Медведева был кнопочный аппарат. Да, кнопки по одной кнопке за каждого министра. Хорошо, давайте о другой проблеме.
Нет, понимаете, но таких примеров на самом деле много. Ну, например, вы знаете, история с клеветой. Вот Совет настаивал на том, что клевета не должна быть в Уголовном кодексе. И в 2011 году по нашей инициативе клевета была изъята из Уголовного кодекса. Другое дело, что там ошибочно ее перенесли в Кодекс административных правонарушений, и надо было перенести в Гражданский кодекс. Но был результат нашей работы. А потом, когда вернули в Уголовный кодекс статью о клевете, мы добились того, что в статье о клевете нет лишения свободы. Раньше было лишение свободы. Сейчас, кстати говоря, очень интересная статистика. Я вам скажу. Значит, по клевете, это 128-я прим Уголовного кодекса, в 2013 году было подано заявление примерно на 2300 человек, в отношении примерно 2300 человек. Осуждено только 104 человека. То есть где-то меньше, вернее, это где-то 5%, а оправдано 70%.
К другим вопросам. Свет-77 спрашивает, понравился еще мне вопрос. Дума приняла закон, запрещающий платным ТВ-каналам размещать рекламу, зная, что абонентская плата не покрывает расходы каналов. Здесь я воспользуюсь вашими знаниями, общим признанием, как гуру в области журналистики, скажем так, юрисдикции журналистики, да? Это законно, незаконно?
Я действительно занимаюсь правовыми вопросами деятельности СМИ. Лет 40, наверное. Если не больше. Значит, что значит законно? Раз закон принят, значит законно. Но закон может быть конституционный.
Лучше готовить вопрос.
Да, но вопрос в другом. Закон конституционный или неконституционный? Я лично сомневаюсь, что он конституционный. Потому что конституция запрещает принимать законы, которые ограничивают конкуренцию. А этот закон в чистом виде ограничивает конкуренцию. Но здесь надо понимать одну вещь. Это не один закон, это три закона. Там три закона, такой трезубец, если хотите, и совет уже разработал заключение экспертное на эти три закона, мы его уже направили руководству страны, и посмотрим, какая будет реакция. Мы его разместим, естественно, на сайте совета, потому что вся работа совета, она ведется открыто. И там наши радиослушатели смогут прочитать, как мы оцениваем эти три закона. Мы их оцениваем как направленные на одну цель, а именно уничтожить конкуренцию на рынке телевизионной рекламы. Это неконституционная цель.
Останешься на этой почве.
Кстати говоря, вот обратите внимание, вы знаете, сколько депутатов Госдумы голосовали против этих законов? По-моему, 194, что ли.
То есть он с трудом прошел этот закон, фактически.
Да, эти три закона. Три закона. Там же еще отмена запрета на рекламу пива. Под крики, что это соответствует нашим обязательствам перед ФИФА. Да ничего похожего. Коллеги, окститесь. У нас закон о чемпионате мира по футболу уже был принят. И там есть специальная статья, если мне не изменяет память, 18-я, которая говорит как раз о запрете рекламы пива во время проведения жеребьевки и во время проведения соревнований. Это другая тема. Но при этом не просто реклама пива, а реклама пива, производимой партнерами ФИФА, а не всеми вообще пивными компаниями России и мира. Извините, это от другой кошки хвост. Не надо никого обманывать. Вот я всегда считаю, что правда – это лучшая политика.
О законопроектах. Законопроект, ставший законом о средствах массовой информации, и, кстати, более поздняя реакция 2010 года, соответственно, соавтор, но вы же соавторы и многих других законов. Вижу у вас тут перед собой три брошюрки. Да. Один законопроект стал законом. Была такая инициативная группа, напомню, краткое содержание предыдущей программы.
Предыдущих серий, да.
Трое. Батурин, Энтин и Федотов кололи дрова, и под это, под разные дела задумывали всякие инициативы. Инициативный законопроект.
Правда.
Было это на заре 90-х годов прошлого столетия.
Это было в 88-м году.
88-й год. Итак, законопроект об авторских правах он стал, естественно, и выбрали.
Но это он не был авторским. Он не был авторским.
Это не авторский закон.
Нет, это была рабочая группа Верховного Совета.
Кто может видеть параллельно
вот этот,
для
вот этот проект
сетивизора.
Стал действительно законом. Закон об архивном деле и архивах.
Разверните его на меня, так чтобы увидели, наверное, как выглядит вообще
Вот как это выглядело. Значит, мы с Батуриным и Энтиным, конечно, осуществляли здесь работу исключительно как юристы, как правоведы, потому что основная роль здесь была, конечно, у историков-архивов. Вот у Каменского, Александр Борисович, он, кстати говоря, на «Эхе Москвы» часто выступал в свое время, у Бориса Семеновича Елизарова, он основатель Народного архива был. Вот они как раз говорили, что нужно им для работы, историкам, архивистам, а мы это все облекали уже в юридические формулы. Но здесь появились многие нормы, которые потом вошли в закон. Так что этот закон можно считать, что мы его пробили. Вот, а есть еще два закона, которые мы не пробили. Это проект закона об общественных объединениях граждан о свободе союзов. Это еще закон для СССР, был тоже в 90-м году написан, и здесь моим соавтором был не Батурин и Энтин, а Сергей Станкевич.
Вот. Подождите, но закон похожий ведь существует какой-то,
да,
я ошибаюсь.
Да, но ничего, да, похожего.
Ну, совсем ничего.
Ничего
похожего.
Похоже,
но не похоже. Похоже,
да, нет, нет,
похоже
ни,
на ни, Россию, ни, только все же не Россия.
Нет, 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 ничего общего, я бы сказал так. Даже названия не совпадают. Вот. И тогда в 91-м году мы написали, уже на закате Советского Союза, мы написали проект закона об издательском деле, тоже закон о СССР. Он тоже не был принят. Ну, я не могу сказать, что это было наше самое лучшее изобретение. А все-таки лучшее, что мы сделали, это был закон российский о средствах массовой информации. Потому что когда мы сделали проект закона СССР о печати и других средствах массовой информации, из него многое было выброшено. Я смотрел, считал, там я даже не помню сейчас, какой процент составили нормы, которые сформулировали мы в общем массиве норм, которые были в этом законе. Ну, там были нормы совершенно для нас непонятные, которые туда протащили, значит, другие участники работы над
лоббисты.
Законом, да. Но очень, очень многие нормы все-таки мы сумели отстоять. И самое главное, что дух закона остался наш. Такой свободолюбивый дух, демократический дух. Но многие механизмы обеспечения вот этой свободы, этого демократизма, многие правовые механизмы были выброшены из закона. Поэтому, когда мы сели писать уже российский закон о СМИ, то мы как раз все то, что у нас было наработано, и все то, что было выброшено из союзного закона, мы все это заложили в российский закон. И российский закон уже стал не законом декларацией, не законом, провозглашающим свободу, а законом, гарантирующим свободу. Но я понимаю прекрасно, что свободу можно предоставить, но свободу нельзя навязать. И если у человека, у общества нет любви к свободе, то вы не заставите ничего сделать.
Да как раз короткий, может быть, вопрос про правоприменение. Довольны? Либо оно хромает?
А вы знаете...
кейсы, вот, в том числе и Ежа там, и Гранеру, и прочее.
Понятно.
Мимо закона брали.
Значит, я вам скажу.
Беднеет, скудеет на разные средства массовой информации российской ландшафт.
Да, безусловно. Безусловно, скудеет. И те нормы, которые принимаются вот по поводу блокировки сайтов, например, безусловно, они нуждаются в изменении. И посмотрите, позицию Совета по этому вопросу, она всегда была крайне критической. И даже здесь нам удается кое-что отстоять. Значит, когда мы вот по этому самому закону о блогерах, так называемому, сообщили нашу позицию и в администрацию президента, и в Совет Федерации, то Валентина Ивановна Матвиенко, мы с ней разговаривали на эту тему специально, и она говорит: Михаил Александрович, ну, все, мы хотели бы учесть ваши замечания, но вот мы не понимаем, как это лучше сделать, потому что, в общем, как бы закон уже Госдумой принят, и отклонять его или можно какую-то найти другую формулу. Я сказал: ну хорошо, ну давайте тогда сделаем таким образом. Закон-то вступает в силу уже не сегодня, разговор был еще весной, а вступает в силу с 1 августа. Давайте, ну хорошо, ну если уж так надо принять, так, ну, так примите, но до 1 августа исправьте, потому что в законе много ошибок. И он будет работать неадекватно. И тогда появилось решение. Сначала протокольное поручение Совета Федерации, а потом уже и решение соответствующего комитета, была образована рабочая группа по мониторингу применения этого закона. Это, опять-таки, было вынужденные меры, потому что они не успели подготовить поправки к этому закону. просто не успели. Поэтому сейчас хорошо, посмотрим, как он будет применяться. Будем за ним внимательно следить. Но для меня очевидно, что он применяться будет плохо. Потому что плохой закон может применяться только плохо.
Еще одна тема, которую хотелось бы затронуть. Не так много времени осталось, но я думаю, что успеем хотя бы несколько слов по этому поводу сказать. Десталинизация – одна из ваших тем, которых вы занимались на протяжении. А что, так смешно сразу?
Ну, при чем здесь десталинизация? Десталинизация – это работа, которая была проделана в 50-х годах. Вот это была десталинизация.
Подождите,
когда сносили памятники, да. Переименовывали улицы, города, школы, университеты и так далее.
Подождите,
вот это была десталинизация.
Я ошибаюсь, или это ваша тема одна? Одна из тем,
значит,
вашей деятельности?
Правильно,
была.
Правильно. Одна из первых моих инициатив, но это не моя инициатива, это инициатива Совета, я подчеркиваю, это была программа по увековечению памяти жертв политических репрессий. Вот как она называется. А то, что ее назвали программой по десталинизации, вот недавно я выступал на какой-то радиостанции, мне сказали, а у вас есть программа десоветизации. Да нет у нас такой программы. Ни десоветизации, ни десталинизации. Да, есть программа по увековечению памяти жертв политических репрессий. Недавно я разговаривал с одним очень высоким чиновником в нашем правительстве, и он мне говорит, Михаил Александрович, я понимаю вашу озабоченность судьбой этой программы, потому что она продвигается с большим трудом, с большим скрипом. Но, знаете, вот я сталкивался с тем, говорит он, что каждый раз, когда занимаешься вот этой проблематикой, наталкиваешься на очень большое сопротивление, видимо, потому что у нас в обществе нет консенсуса в отношении оценки этого периода. Я говорю, простите меня, у нас нет консенсуса в вопросе о том, выносить тело Ленина или не выносить из мавзолея. Здесь нет консенсуса. У нас нет консенсуса по поводу того, закрывать, там, переименовывать улицы, носящие имя там, Ленина или там, еще кого-то из деятелей того
станцию
периода.
Станцию Войковская.
Да, станцию Войковская. У нас нет консенсуса. Но, простите, у нас есть абсолютный консенсус в вопросе о том, что нужно ставить памятники невинным жертвам, что нужно ухаживать за могилами. Ну, здесь консенсус есть. Поэтому наша программа вот в этой части, она исходила из того, что не переименовывать улицы, а новые улицы называть именами жертв. Не сносить памятники, а ставить памятники жертвам. Не закрывать музеи, а открывать музеи.
А переименовать Волгоград обратно?
Нет.
Причем
нет. Зачем?
Не в Екатерина. Слава... Подождите, как
Царицын.
Уже? Царицын, да, извините.
Царицын он назывался. Нет. Зачем? У него есть сегодня название.
Тем не менее, хоть это... Я понял уже тему. Вы считаете, что в 50-е, в конце 80-х, в начале 90-х по десталинизации все было сделано достаточно?
Нет.
Уже, кроме вот увековечивания...
Значит, нет, секундочку. Давайте все-таки... Вот десталинизация – это как раз 50-е, 60-е годы. А реабилитация – это процесс, который начался в 50-х годах и потом был продолжен в 90-х годах, когда был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий. Это была вторая волна реабилитации, значительно более широкая, чем та, которая была в 50-х годах. И сейчас мы подготовили проект поправок в закон о реабилитации жертв политических репрессий с тем, чтобы придать ему новое звучание, и мы предлагаем, чтобы он назывался «О реабилитации и увековечении памяти жертв политических репрессий», чтобы создать правовую базу для нашей программы как раз увековечения памяти жертв политических репрессий. Потому что невинные жертвы заслуживают того, чтобы их память была увековечена.
Ну что ж, спасибо вам огромное. Такой яркий и немножко нервный разговор получился. Ну, разговор как
Почему
разговор
нервный?
Была программа «Без дураков». Нерв чувствовался, как мне кажется, и в вопросах, и в ответах. Михаил Федотов был гостем этой программы. Спасибо вам огромное. Всем счастливо.
Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».